Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
6 февраля совершалось празднование в честь собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. В Рязанской епархиальной библиотеке состоялось открытие фотовыставки «Верность Церкви Христовой в испытаниях, сохранившей в 1917-1950-х годах» из фонда историка архивного отдела Рязанской митрополии. Выставка приурочена к собору новомучеников и исповедников Церкви Русской. 10 февраля в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина состоялась дискуссия на тему «Петр и Феврония или Валентинов день? А что выберешь ты?». 12 февраля Православная Церковь совершала празднование собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 13 февраля в неделю о мытаре и фарисее митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в Христорождественском соборе Рязани. С этого воскресного дня начинается особый подготовительный период, предшествующий Великому посту.
Шестого февраля совершалось празднование в честь собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Только в этот день чествуется память святых, дата смерти которых неизвестна. Поминовение это происходит по определению Священного Синода от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917-1918 годов. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской по-особому встречают в старинном Казанском монастыре Рязани. В этот день жители города пришли в обитель, чтобы почтить память святых, пострадавших в годы гонений.
Говорят про Великую Отечественную войну, что, наверное, каждая семья почувствовала на себе вот лишение. Так, ну, большинство семей было ведь же у нас в России православных. Православная Русь была. Вот, и поэтому все, кто твердо стоял за веру православную, их забирали. Что бы они делали? Что бы они... Ну, из-за того, что они только перекрестились, из-за того, что они пришли в храм. Вот как вот в этом монастыре тоже ведь же. Ну, кто? Ну, монахини. Ну, что они? Что они сделали плохого? Ничего плохого не сделали. Они были молитвенницы вот, за род христианский, за Русь православную.
Когда к началу 20-го столетия Казанский монастырь достиг своего рассвета, Рязань, как и многие другие города, вступила в страшную эпоху репрессий, обрушившихся на Русскую Православную Церковь и пережила все ее этапы. Выселение обители началось в 1919 году. Все имущество было насильственно изъято. Самое трагичное то, что на территории монастыря одним из первых в стране был создан концентрационный лагерь. Место торжества веры, былой славы стало местом скорби. Через этот лагерь прошли представители дворянства, выходцы из купеческого и мещанского сословия, священнослужители, ремесленники и крестьяне, все, кто проявил какое-либо недовольство новой власти или просто ей был неугоден.
Среди узников этого концлагеря, мы точно знаем, были, например, две наших сестры-послушницы, Марфа и Матрона, которые пострадали только за то, были арестованы, что не подчинились распоряжению властей о выселении сестер. Им некуда было идти. И они считали, что они должны провести и дали обет, чтобы находиться в монастыре, как все монашествующие, всю свою жизнь. Вот из-за этого, только из-за этого они были арестованы и здесь некоторое время пребывали в этом концлагере.
В настоящий момент собор включает в себя около 2000 человек. Это люди самых разных возрастов и профессий, сословного происхождения и жизненного пути. Да и процесс канонизации продолжается. Важно то, что подвиг новомучеников имеет неприходящее значение. Сила святости, явленная ими, победила злобу, а их почитание укрепило русскую церковь. Скорее всего, многие имена людей, пострадавших за веру в 20 веке, так и останутся неизвестными. Но все они сейчас предстоят у престола Божия, и каждый из них является заступником и молитвенником за всех русских людей. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
В Рязанской епархиальной библиотеке 4 февраля состоялось открытие фотовыставки «Верность Церкви Христовой в испытаниях, сохранившие в 1917-1950-х годах» из фонда историко-архивного отдела Рязанской митрополии.
Помимо дел о новомучениках, исповедниках, есть еще удивительный отдел фотографий у них. И вот, собственно говоря, из этих фотографий, фотографий около 1000, были отобраны совсем немного, небольшая коллекция была отобрана для того, чтобы представить на этой выставке новомучеников-исповедников рязанских. Я еще раз повторюсь, что это не полная коллекция, далеко не все, конечно, представлены. Но у нас и нет задачи сейчас сразу и обо всем рассказать и показать все фотографии. Почему? Потому что каждая из этих фотографий, она требует к себе отдельного подхода. Она требует своего времени, она требует для того, чтобы смотреться, влиться в жизнеописание.
В течение 40 минут посетители выставки смогут соприкоснуться с историей нашего Отечества, историей Русской Православной Церкви, историей Рязанской епархии. Несмотря на то, что представленный период – это один из самых трагических периодов нашей страны, но подлинные фотографии и другие документы показывают силу духа, верность Христу, трезвенность ума и упование на милосердие Божие.
Выставку открывает портрет царя-мученика Николая II. И этот портрет был найден в одном селе Шиловского района. Он был спрятан в сухом месте, и вот столько лет он хранился. И уже, ну, видно, кто-то из предков этих хозяев спрятал в свое время, потому что мы знаем о том, что портреты царственных особ хранить было опасно. За это могли осудить. Вот. И, конечно же, они в большинстве своем случае были уничтожаемы.
Первая фотография – епископа Дмитрия Спировского после его назначения на Рязанскую кафедру в 1911 году. А это его викарный помощник, епископ Михайловский Амвросий Смирнов. Вот они вместе с представителями общества хоругвеносцев у Архангельского собора Рязанского Кремля, а над ними возвышается искуснейшая хоругвь со святителем Василием. Последним викарным михайловским епископом был Глеб Покровский, который, как и епископ Амвросий, принял мученическую кончину в лагере в 1937 году.
Очень много представлено фотографий, в которых написано, специально отмечено, чтобы, потому что мы иногда смотрим, да, что-то и не всегда можем заметить. Это специально выделено, надпись «Расстрелян». Это те новомученики, исповедники, которые сейчас и причислены к лику святых, и если кто-то и не причислен, но пострадали даже до пролития крови, то есть они были расстреляны. И чувство, наверное, при этом в виде этого надписи, этого слова, я не знаю, они, наверное, у каждого разные, но я вспоминаю, когда мы... Я много дел просмотрел тоже и видел заключение и приговор на расстреле. Ну, наверное, больше всего проникся тогда, когда мы ездили на Бутовский полигон, Бутово, где очень много священнослужителей, в том числе и нашей, и рязанской земли, погребены, расстреляны были и погребены там. И вот там проникло и в сердце, и в душу вот это чувство, что ты... находишься на том месте, где лежат эти святые люди, которые действительно до последнего дыхания вот, сохранили веру в Бога. пример для нас, для всех, о том, чтобы не бояться, не говорить словесно, трубить, как многие любят. И сейчас, в наше время, которое тоже неспокойно, все трубят и говорят, мы вот верующие, мы там, мы это. А когда коснется, вот, неизвестно еще, как кто поступит. А вот они действительно они не трубили, не говорили об этом нигде, но они смогли пронести свой крест до конца и быть со Христом. И Господь им дал эти мученические венцы. Мы должны в этой вере им подражать.
Экспозиция является первой частью обширной выставки «Русская православная церковь с середины XIX до середины XX века в подлинных фотографиях». Всего до середины июня предполагается представить три части, в которые войдут фотографии не только новомучеников и исповедников, но и святителей, подвижников, благочестия, блаженных, юродивых, а также в отдельную тему выделено монашеское служение. Дина Ветрова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». В Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина в настоящее время реализуется проект «Молодежь светская и православная». В рамках этой инициативы 10 февраля в учреждении выступил постоянный ведущий тематических бесед проекта, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета игумен Лука Степанов. На этот раз гостям предложили подискутировать на тему «Петр и Феврония» или «Валентинов день. А что выберешь ты?». Вместе с батюшкой встречу вели члены студенческого отряда «Теограмм». В качестве слушателей были приглашены учащиеся рязанских учебных заведений и другие заинтересованные представители молодежи.
Понятно, что это разные ценности, разные ориентиры. И здесь для современной молодежи много недоумений. Попытаться, обсуждая эту тему, донести до них какие-то полезные мысли, интересные впечатления, относящиеся к нашему все-таки доброй духовной традиции, церковному мировоззрению. Хочется, ну, во всяком случае, задача знакомиться и какую-то радость общения и знакомства с православием им преподать.
Традиция отмечать День всех влюбленных пришла к нам с Запада в 90-е годы прошлого столетия и изначально вызывала определенную критику. Это было связано с тем, что отмечавшие праздник молодые люди от целомудренных отношений склонялись более в сторону их упрощения и ложной легкости. К этому добавляется то, что предприниматели успешно стараются его коммерциализировать. В этой связи встает вопрос, почему же так происходит? Ведь если есть предложение, значит, есть и спрос. И как именно стоит сегодня относиться к этому дню? Да, в церкви есть свой православный день влюбленных, день семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и посвящен памяти святых супругов Петра и Февронии Муромских. Но в связи с постоянной поддержкой Дня Святого Валентина, коммерческой или даже информационной, многим околоцерковным или внецерковным молодым людям сложно обойти его стороной.
Я думаю, что тема актуальна, так как она нам позволяет сосредоточиться на наших традициях. В том смысле, что мы должны понимать, что есть праздники исконно русские, а есть те, которые мы заимствовали где-то. Вот. И при этом, я думаю, что сосредоточиться, прежде всего, нужно не на негативных сторонах каких-то, то есть, что мы вот ругаем День Святого Валентина, как-то к нему негативно предрасположены, а именно на позитивной стороне, то есть, что у нас есть что-то свое.
Во время встречи игумен Лука и студенты отряда «Теограмм» стремились ориентировать молодых людей, юношей и девушек, на создание нормальной семьи, нормальных отношений, которые помогут им во многом преодолеть эгоизм собственной замкнутой на себе личности. Сохранение подрастающего поколения в чистоте и дарование им опыта подлинной любви – вопрос очень серьезный и требующий особого внимания. Молодым людям стоит помнить, что в трудных житейских ситуациях, когда не знаешь, как строить отношения с человеком, можно обращаться к опыту церкви, к примеру, жизни святых людей, в числе которых Петр и Феврония Муромские. Ведь молитва – это максимальное напряжение доброй воли человека, желающего добра другому. Если мысли и чувства юноши и девушки будут смотреть в одном направлении, то это станет еще одной доброй ниточкой, которая объединит.
Ясное дело, что вопрос стоит между грехом блуда и ориентиром на законное супружество. Понятно, что в юности никто не избежал стихии, страстей и в разной мере порабощены этому и наши современники молодые. А вот покаяние знают не все, и о необходимости для собственного счастья хранить себя целомудрие в невинности, в детстве, в девстве, в юности. Тоже никто их не учит. И поэтому поставить эти примеры перед ними, впечатлеть образы наших благоверных князей и вообще современников благочестивых, это очень даже и нужное, необходимое дело.
В нашей жизни любви истинной, любви дающей, а не ждущей чего-то для себя – места отводится совсем мало. И задача выступающих на встрече с молодежью заключалась в том, чтобы показать на примере жизни благоверных князей Петра и Февронии, что истинная любовь, в отличие от страсти, проявляет себя в гармоничном взаимном служении и дополнении. Она позволяет сосуществовать без тяжких потрясений и без эффектных сцен. В отличие от плотского влечения, преодолевающего разлуку, часто сметая все на своем пути, любовь в принципе ее не предполагает. Предназначенные друг другу люди образуют единое целое, и разлучить их не может никакая сила. Ведь пребывать любовь будет и в вечности. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». Три вселенских учителя и великих святителя – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоустый – чествуются церковью не только в отдельные дни, но и в общем соборе 12 февраля. В день этого праздника митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершал божественную литургию в Христорождественском соборе Рязани. Отличительной особенностью этого богослужения было использование греческого языка.
Благодарю Господа нашего Иисуса Христа! И любовь Бога Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
Традиция совершать богослужение на греческом языке в День памяти вселенских святителей существовала еще до 1917 года в духовных школах. Песнопения божественной литургии, ектении и возгласы священнослужителей исполнялись напевами, традиционными для Элладской православной церкви, на родном для святителей языке. На нем они творили, и четвертое столетие, которое объединяет временными рамками их земные пути, не случайно вошло в историю церкви как золотой век христианской письменности. Эта эпоха действительно образовала драгоценный и неизмеримо глубокий пласт культуры, взращенный и питаемый учением церкви. И понятие письменности включает в себя и литературу, и проповеди, и вероучения, и толкование священного писания, и тексты литургии. Все то, над чем трудились три величайших учителя церкви.
Для современного человека не вполне понятно, конечно, какой вклад внесли эти люди в историю церкви. Для того, чтобы попытаться понять их вклад в церковную сокровищницу, можно сказать, что они для истории церкви – это все равно, что для истории, для культуры России, для русской литературы Пушкин, Толстой и Достоевский. Три великих писателя XIX века. Вот такое же значение, только в масштабах всей церкви, имеют три великих святителя. Дай Бог, чтобы и в наше время, дорогие братья и сестры, земля наша не оскудевала церковными талантами, но прежде всего людьми, которые желали бы подвига.
Вознесенский храм – единственный в Рязани, который отмечает престольный праздник в этот день. В старинной церкви есть предел, освященный в честь собора вселенских учителей и святителей. В нем постоянно пребывают частицы мощей трех великих угодников Божьих. Святители, будучи покровителями прихода, укрепляют общину, которая, подобно им, несет просветительские и миссионерские труды, возрастая в делах милосердия и любви к ближним. История появления предела в Вознесенском храме уходит корнями в позапрошлый век.
Это очень интересная история. Вот в нашем храме этот предел возник не сразу. Вначале был предел Казанской Божьей Матери, вот, и Бесребников, Космы и Демьяна. Когда в начале 19 века вот эта трапезная часть храма обветшала, решили ее немножко даже увеличить и сделали, построили еще один предел. И как раз этот предел был посвящен трем святителям. Это было в 1834 году началось строительство, и в 1835 году, как раз в феврале месяце, вот, я полагаю, что на день как раз празднования святителей был освящен этот предел. То есть уже прошло, даже не знаю, сколько лет, уже много, может, больше 100 лет, как этот предел существует, а значит, существуют и молитвы святителей об этом святом месте. А раз это, молитвы есть, то есть мы можем к ним обращаться с дерзновением, просить их помощи.
Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст при жизни много потрудились для установления единства и согласия в церкви. После отшествия ко Господу они не оставили эту стезю. Так все трое однажды явились во сне святому Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому, чтобы через него увещевать своих последователей, споривших о том, кто больший из трех святителей. Этот эпизод, с одной стороны, показывает, насколько люди того времени были погружены в жизнь церкви. С другой, увещевает христиан, чествующих в общем торжестве память святителей, помнить о единстве и соборности, как важнейших свойствах христианской жизни. Трудами святых Василия, Григория и Иоанна утверждалась и укреплялась церковь. Не спровергались ереси, ядовитые всходы которых в IV веке отравляли жизнь многих христиан. И ныне обращаются к святителям верующие, и спрашивая их молитвенной помощи в сложных обстоятельствах, сомнениях и в укреплении во всяком добром деле, совершаемом на благо Церкви. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Тринадцатого февраля, в неделю о мытаре и фарисее, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в Христорождественском соборе Рязани. С этого воскресного дня начинается особый подготовительный период, предшествующий Великому посту. Не случайно эту неделю церковь посвящает воспоминанию об образах, данных Спасителем в притче о мытаре и фарисее, которую в Евангелии передает евангелист Лука. Два человека вошли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой – мытарь. Фарисеи – это ревнители, и партия этих людей в изложении их современников-историков выступает чрезвычайно влиятельной силой. Фарисеи описываются как люди богобоязненные. На современном языке их можно было бы назвать настоящим православным братством, объединением. Это были люди, которые не сидели сложа руки, а трудились, и их целью была религия. Вера, Бог – эти понятия стояли в центре их жизни. И тем не менее, очевиден свойственный им примитивный подход, связанный с осуждением. В Евангелии сказано, как фарисей, став в храме впереди, молился Богу. «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, беспутные или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, жертвую десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же стоял вдали. Он не смел даже поднять своих глаз к небу и лишь говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Мытарями называли сборщиков податей, то есть налогов. Зачастую они несправедливо притесняли людей, отбирали последнее. Их работа презиралась, а сами они считались грешниками и негодяями. Но Иисус Христос сказал: говорю вам, что мытарь пошел более оправданным в дом свой, нежели фарисей, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Какой же главный смысл этой притчи? Не нужно судить о людях, не нужно людьми восхищаться или, наоборот, людей записывать в число отверженных. Нужно выносить суждение о поступках человека. Человек молится правильно, и человек кается правильно. Но ни в коем случае нельзя гордиться и превозноситься ни над каким человеком. Не случайно Господь заканчивает эту притчу словами: «Всякий, возносящий себя, смирится, а тот, кто себя смиряет, тот будет вознесен». Вот этот главный принцип, который остается у нас после этой притчи – смирение. Смирение – это та добродетель, которая привлекает к нам благоволение Божие.
Молитва и пост святы и спасительны только тогда, когда не омрачены самолюбованием и похвальбой, ведь фарисейство существует и в наше время. Люди, которые стремятся жить церковной жизнью, порой с осуждением относятся к тем, кто храм не посещает, кто не знает Бога или кто постоянно согрешает. И в этом состоит трагедия всякого человека, который, казалось бы, стремится жить духовной жизнью. Время все расставляет на свои места, делает явными добродетели, немощи или слабости человека. И утверждать точно, кто в итоге окажется вместе со Христом, сложно. Пока человек жив, у него всегда есть возможность покаяться, как покаялся благоразумный разбойник, грешивший всю свою жизнь. Поэтому необходимо стараться не судить никого, смотреть на свои грехи и немощи и их исправлять. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!